Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 240-я серия.
Аня, ты когда-то была свидетелем урагана?
Да, я даже много лет жила в зоне, которая была на прямом пути многих ураганов, которые образуются в Атлантическом океане.
То есть ты на своей жизни повидала не один ураган, а много, правильно?
Да, да, вот эти все имена там, кто Карлы, Эммы, Анны, как их там называют, и они мне все знакомы.
Понятно. И это интересно тем, что люди, которые никогда не жили в зоне ураганов, видят ураганы как что-то, что случается крайне редко, и это всегда что-то ужасное и приносит очень такие прискорбные последствия. Хотя ураганы — это природный процесс, есть целый сезон ураганов, начинается с 1 июня и заканчивается 30 ноября, и в течение этого периода может пройти там хоть 50 ураганов, и пройти они достаточно спокойно, насколько могут быть спокойными ураганы. И первый ураган в этом сезоне получает имя, которое начинается на букву А, второй, который начинается на букву Б, потом следующий на букву С и так далее. И также меняются перемежно женские и мужские имена. То есть ураган Катрина, вот тот вот ужасный, который оказался ужасным и разрушил там Луизиану, Новый Орлеан, это был уже 11-й по списку ураган, который проходил вот в Атлантическом океане. И мне кажется, это важно знать людям, которые никогда с этим не сталкивались, знать о том, что это вполне себе природный процесс, и если куда-то идет ураган, это не значит, что он будет обязательно с какими-то ужасными последствиями, потому что в год этих ураганов проходит очень много. Но, тем не менее, история показывает, что некоторые из них были вполне себе ужасными. Мы уже вспомнили Катрину, а вот 240 лет назад прошел так называемый Великий ураган через Карибские острова, и он там разнес практически все, убил 27 тысяч людей. И это до сих пор самый такой ужасный ураган в истории человечества. На втором месте, кстати, ураган Митч, который прошелся по Латинской Америке и который вспоминали в этом сериале, правда, под названием «Ураган Мичиган». Ураган Митч убил 11 тысяч людей.
Вот я хотела как раз спросить, а как же мичиганский ураган? Что там с ним было? Разве он не занимает самые высокие позиции? А ты меня опередила. Я тоже о нем вспомнила, потому что в этом сериале мы слышали уже о нем. Ну и, кстати, насчет ураганов. В отличие от торнадо, это явление, о котором ты знаешь за неделю, а то, может быть, и больше, чем за неделю до его появления на твоей территории. Поэтому в случае с ураганами очень легко от них скрыться. Просто забираешь все самое ценное и уезжаешь, ну, что я часто и делала. А если, например, в твоей зоне какое-то торнадо идет, то ты можешь за 5 минут до его появления и не знать о нем.
И улетишь в изумрудный город.
Да, я, кстати, тоже когда-то наблюдала торнадо, которое проходило в заливе недалеко от моей работы, и мне прямо из окна это все было видно, и я вот слушала по радио, как диктор объявлял, что в вашей зоне ожидается торнадо, а я смотрю, и это торнадо вот проходит прямо рядом. Я думаю, ну спасибо, что предупредили.
А мне когда-то один профессор рассказывал, что он жил где-то в Канзасе или в какой-то другой зоне торнадо, и он тогда был каким-то военным, это было давно, и он купил себе только что новую какую-то машину, новый Ford, в общем, очень гордился, пылинки сбрасывал. И тут что-то там завертелось, закрутилось, и уже такие ветра сильные пришли, и он смотрит вот в окно и видит этот камушек-то крутится маленький вокруг его машины, И ему так плохо становится, что вдруг этот маленький камушек сейчас поцарапывает его драгоценную машину. И тут приходит его жена и говорит: «Посмотри на небо, небо зеленое, это значит, что сейчас будет хана». И они побежали вниз, это был квартирный комплекс, и при торнадо нужно под чем-то прятаться, и они спрятались под лестницу. Ну и когда оно уже там прошло, провертелось, там, по-моему, в доме крышу сорвало, он выходит на улицу, а его машина такая вся побитая, покорёженная, на нее там дерево упало, а он, бедный, переживал, что этот маленький камушек ему потрапает там дверцу.
Ну вот, в таких случаях ты уже не думаешь о машинах, ты думаешь, что хорошо, что я нашел укрытие или нашла. Поэтому с торнадо шутки плохи, а от урагана хотя бы можно скрыться. Но вот, например, в этом-то сезоне их было настолько много, что закончился латинский алфавит, и пришлось греческие буквы использовать. Там же были какие-то ураганы, лямбды, альфы и так далее, по-моему.
Да, это еще потому, что они не используют QYZ. Я не знаю, по какой причине, но у них алфавит останавливается не в конце. Так что пришлось уже к другим обращаться. Может, скоро и к кириллице обратятся. Посмотрим, будет ураган Вася.
Я думаю, что первый ураган, ну, вернее, он будет не первым, а вторым, это по-любому будет Борис.
Точно. Ну ладно, давай оставим тему урагана, потому что мы уже на ней задержались, и перейдем к нашему сериалу и к нашей первой линии под названием «Фортепиано». Начинаем мы с конца прошлой серии. Как мы помним, Милагрос, Иво и Анхелика сидят в комнате Анхелики, Милагрос и Иво с закрытыми глазами, и Анхелика прессует Милагрос, чтобы та рассказала, какие у нее там отношения с Иво. Милагрос не понимала, почему она должна вдруг тут говорить об Иво и что это кому-то даст. Анхелика считала, что это многое даст, потому что Милагрос страдает, и вот если она выскажется, то ей станет легче. И Милагрос ответила: «Окей, я выскажусь и скажу, что Иво бабник». Ну, Анхелика это прохлопала ушами и решила спросить: «Ну, окей, бабник, ну так любишь ли ты его?» Милагрос сказала, что да, но в то же время она не понимает, зачем ей его любить. Анхелика не поняла.
И мы тоже.
Да. Милагрос попыталась объяснить, сказала, что страдает, когда видит его с Андреа, но тем не менее она любит и скучает по нему. Но в то же время ей безразличны все его женщины, и всю свою гордость она давно потеряла.
Окей.
Но в то же время она понимает, что Иво никогда не изменится, и в этом-то вся и проблема. Какой, мол, толк любить того, кто вот так вот бегает за девочками? И потом сказала, что она желает, чтобы Иво был только с ней в постели. И тут Иво не выдержал и выкрикнул, что вот-вот Милагрос призналась, мол, о том, что она хочет с ним спать. А Милагрос сказала Анхелике, что та предательница, что, в принципе, справедливо.
Угу. Но тут, конечно, путаница такая, что можно голову свернуть, да еще и не раз. Мне кажется, голова может так крутиться минут пять. Потому что она страдает, что видит его с Андреа, но все равно любит. Но вообще-то ей все женщины безразличны, но вообще-то он никогда не изменится, и в этом проблема. Так безразличны женщины или нет, я не могу понять. Я, честно говоря, так и не смогла вынести из вот этого всего, не знаю чего, словесного, вы понимаете, чего, какой-то один итог. Вот что она хотела сказать? Она хотела сказать, что несмотря на все, она хочет, чтобы Ива был в ее постели.
Но, по-моему, это как раз то, что мы обсуждали в конце прошлого выпуска, что ей как вроде бы не нравится, что он изменяет, но в то же время она это принимает, но в то же время это не нравится ей, но она его не может бросить, но в то же время она не может жить так дальше. Ну, в общем, там какая-то совсем действительно каша. Ты или принимай это и будь согласна с этим, или уходи. Третьего варианта нет.
Да, говорить, что ты принимаешь, ну, постоянно жаловаться, как-то странно, потому что тогда ты, значит, не принимаешь. В общем, как всегда, все закрутили. Анхелика на это все, вот на то, что Милагрос узнала, что там, оказывается, сидел Ива, и она была вот в таком ужасном положении, ответила, что это был такой маленький обман. Предложила Милагрос не ссориться, потом сказала, что ее зовет Бернардо где-то там, и убежала быстренько. И еще и дверь за собой закрыла на ключ. Милагрос разозлилась очень, но она не могла выбраться из комнаты, ну и решила то ли от радости, то ли от горя напиться вместе с Ивом. Ну и мы помним, что там была одна бутылка вина. Я, конечно, не знаю, ну, каждый реагирует по-разному на разные напитки, но такое было ощущение, что они выпили ящик этого вина.
Да, это было больше похоже на имитацию опьянения. Ну, а Иво, почуяв вот это опьянение, опять стал уговаривать Милагрос пить больше, пить до конца, провозглашал тосты за Милагрос. А Милагрос стояла на своем и не понимала, как его не понял, что они больше не могут быть вместе или вообще не могут быть вместе. И давай послушаем, что на это сказал Иво.
Давай.
Послушай, родственные души, это такие души, которые не могут друг без друга. Они вселяются в разных людей на протяжении жизни, ищут свою половинку. И не успокоятся до тех пор, пока не сольются вместе.
Ты мне не родственная душа, ты обманщик.
Точно.
Точно. Ты дурак.
Точно.
Идиот.
Точно. Ты забыла сказать, что я люблю тебя. Я дурак, идиот, придурок, но влюбленный придурок.
Ну, разговор о родственных душах — это тоже такой прием из какой-то очень старой книжки. Такая своего рода манипуляция. Ты не можешь от меня уйти, потому что мы родственные души. Сам там Бог так велел. И сама интерпретация того, как работают эти самые родственные души, мне тоже понравилась, потому что он сказал, что они вселяются в разных людей в течение жизни. То есть они переселяются, то есть сегодня мы с тобой родственные души, потом этот дух вылетел, вселился в кого-то другого, и ты уже с другим родственная душа, а потом с третьим как-то так, тогда все вписывается.
Ну, это такой запасной ход он себе оставил, чтобы, если что, съехать. Мы же знаем, что его любит это делать. Но даже если они и не вселяются ни в кого, и не переселяются никуда, то это понятие родственная душа так романтизировано, пока не было просто растоптано тем же Иво, который тут же сказал: ой, ну да, я же такой дурак-придурок, ну ты не забывай, я тебе на шею вылезу, делать буду, что хочу, но я твоя родственная душа, так что ты терпи, так уж положено, что поделаешь. Ну вот это он имел в виду в этом диалоге, ничего другого.
Просто тебе не повезло, что у тебя такая родственная душа, как я.
Да, я дурак-придурок, но я влюбленный. Но это можно было не говорить в конце. Мы и так поняли, кто ты на самом деле.
Да. Но, тем не менее, Милагрос это не смутило. Она уже так, как вроде бы, опьянела, ей стало жарко, и она почему-то из-за этого стала раздевать Иву. Интересный подход. Ну, а Ива решил в этот момент порасспрашивать, как же будут проходить их отношения в будущем, будут ли они ссориться, когда выйдут из этой комнаты. Милагрос ответила позитивно, и Ива решил предложить перемирие, Но Милагро сказала, что в постель с ним не ляжет. Ива отметил, что он не это имел в виду. И тогда Милагрос предложила ему выпить, чтобы он осмелился.
Все, все, Милагрос, я больше не хочу никогда в жизни слышать от тебя рассказы о том, что «Ой, я так страдаю, мне так плохо, ой, пожалуйста, он такой бабник, помогите мне, что же мне делать, о боже, спаси меня, это же так ужасно, я не знаю, меня все не любят, я одинокая и такая несчастная». Все, все, на этом я ставлю точку, мне, пожалуйста, это больше не рассказывать.
Да, это печально, если ты тут жалуешься, что тебе постоянно изменяет и тебя не уважает, а потом ты жалуешься, что тот человек, который тебя не уважает, не хочет, по твоему мнению, с тобой спать на бабушкиной кровати, это интересно, как минимум.
Да. Но уходим оттуда побыстрее к Бернардо и Анхелике, которые ждали в коридоре, там, наверное, стояли, подслушивали все. И Берни решил, что, наверное, Милагрос вместе с Иво напились, потому что он слышал какой-то очень уж громкий смех. А Анхелика ответила, что да нет, что там была, всего одна бутылка вина. Вот для Анхелики этого недостаточно. И она решила, что Милагрос совсем не пьяная. А это на самом деле такая женская стратегия, потому что, запоминайте все женщины, как не нужно делать, конечно же. Если притвориться пьяной, то это может принести результат.
Я вообще не понимала, что она здесь имеет в виду. Ну вот как ты это поняла?
Ну, мне кажется, что... Я, конечно, здесь так полет фантазии буду использовать, что сценаристы под пьяной имели в виду там дурой, например, что вот если притвориться там дурочкой, то не знаю. Не знаю, что случится в этой конкретной ситуации, какой результат может быть, потому что я, честно говоря, никогда никому не советую притворяться дурой и типа там строить себя недопонимающего человека. Но вот если мы берем именно эту ситуацию, тут тем более ничего не понятно, потому что, ну и что, она притворится дурой, и что дальше? Ива это только на руку, он будет вот так вот рассказывать, что да, ну я дурак и придурок, но влюблённый, ха-ха-ха, все хорошо, забудем. И потом пройдет 3 дня, они опять поссорятся, и опять Милагрос будет плакать и рассказывать всем, что какая жизнь несправедливая штука. И это все будет итогом того, что она притворилась дурой или там пьяной притворилась, и все само собой якобы решилось. Или мужчина, он же все решил за нее. Мне кажется, это Анхелика имела здесь в виду, но если это просто сценаристы советовали женщинам притворяться пьяными, то, женщины, пожалуйста, не слушайте этих мужиков ужасных.
Я полностью это поддерживаю. Тут Анхелику, конечно, опять понесло. Но мы возвращаемся, к сожалению, в комнату, где Милагрос признается Иво в том, что влюбилась в него с первого взгляда. Иво сказал, что он тоже. Но Милагрос не понимает, зачем же им перемирие. Иво объяснил, он хочет вместе гулять, а не ругаться. Тогда Милагрос спросила, собирается ли он бросать Андреа. Иво сказал, что ради нее он бросит кого угодно. И дальше он спросил ее, правда ли то, что она говорила с закрытыми глазами, наверное, имея в виду про любовь, а не про бабника, да?
Да, в том-то и дело, потому что его это явно не интересовало, вот все то негативное, что Милагрос вспоминала, и то, как он прыгает там по разным кроватям, и то, как он меняет своих женщин, нет-нет-нет, он же услышал то, что ему нужно. Ну и Милагрос здесь тоже ничего конкретного ему не ответила по этому поводу, вот она так переживала 5 минут назад, а здесь тоже все забыла. Она ответила, что она сразу же поняла, что он в комнате, потому что узнала его по запаху, как в той песне, почти. Ну и Ива не понял, зачем же она так поступила. Милагрос ответил, что она не дура, и ему придется постараться, чтобы ее завоевать. Опять мы завоевываем всех. Ну а Ива предложил скрепить это перемирие поцелуем.
Перемирие, которое ни на чем не основано, потому что проблема решена не была. Ну ладно. Дальше уже они решили оттуда выйти, а именно вывалиться в коридор с песнями. И как раз пробежала Андреа, которая пыталась как-то достучаться до Иво, но вместо Иво на нее стала вешаться Милагрос и признаваться ей в любви по какой-то причине. Ну и потом они вместе с Иво завалились на пол. И на этом закончилась вот эта вся непонятная история с пьянкой. Но его потом решил вернуться в квартиру, где его ждала Андреа, которая сообщила ему, что он ее страшно унизил. Давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Ты сделал из меня посмешище. И не только ты.
Андреа, ты читала когда-нибудь Неруду?
Да. А что?
Помнишь, очень известные стихи. Послушай, там говорится: «Люблю, когда ты молчишь, потому что тебя словно...»
Что ты этим хочешь сказать?
Хочу сказать, чтобы ты оставила меня в покое.
Ну что, Иво, как всегда, мастер расставаний. «Хочу, чтобы ты от меня отстала». А ты как бы не принимал в этом участие. Тебя закрыли в квартире и насиловали, никуда не отпускали. И ты просишь, просто просишь ее: отстань, отпусти меня. Ты же сам участвуешь в этом деле. Ну, ты мог бы прямо ей сказать: слушай, нам нужно закончить эти отношения, но в какой-то другой форме, а не с фразой: я хочу, чтобы ты от меня отстала. Нет. Вы отстаете от друг друга, а не кто-то от кого-то.
Ну и он вел себя так, словно это Андреа там валялась с кем-то по коридорам, и он увидел и такой: Андреа, все, отстань от меня больше, ты мне не пара, и ты меня обидела. Тут такое реально было ощущение, словно он обиженная сторона. Ну, он так всегда действует в этих всех историях. Он, да, делает вот такое каменное лицо и начинает рассказывать, как ему все надоели, и чтобы они от него отстали. Мы это уже слышим не первый раз. Ну, и в конце концов, даже с помощью вот этих стихов Неруды он-то ничего не прояснил. То есть оставь меня в покое сейчас или вообще. Ну, понятно, что человек, который себя уважает, ну, на месте Андрея она бы сказала, что ладно, до свидания. Ты, конечно, конкретный придурок, не хочу с тобой иметь никаких дел. Но, с другой стороны, не ко всем это может дойти. Поэтому я не отрицаю того, что Андрея еще будет там в следующих сериях думать, что они вместе.
Да, да, ну это стихи, это, конечно, тоже ужасная часть. И это, мне кажется, была попытка показать, что Иво какой-то там образованный человек, что он культурно подошел к этому расставанию, хотя на самом деле это не так. Ну ладно, оставляем эту линию, переходим на вторую под названием «Let her go». Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. И мы начинаем с Анны, которая опять уговаривает Викторию ехать, потому что она сможет там воплотить свою мечту, которую она всегда мечтала, а если она останется, то будет несчастлива, и Рокки в таком случае тоже будет несчастлив. Виктория не знает, поймет ли Рокки или нет. Давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Думаешь, он меня поймет? А если не поймет, то в конечном итоге это его проблема. Нет, это не его проблема. Его. Это моя проблема. Не хочу, чтобы потом я свалила всю вину на него. Будто во всем виноват только он. Вот почему я хочу, чтобы он все понял. Но это так трудно. Очень трудно. Ладно. В любом случае, здорово, что мы с тобой летим в Париж. Да.
Ну, вообще, мне казалось, что она еще в прошлой серии согласилась, так что непонятно, почему тут Анна продолжает ее уговаривать. Ну, а позиция по руке мне нравится. То, что она говорит, что нужно объяснить, и что она не хочет, чтобы он винился во всем, или она винила его во всем. Так что плюс за это, да?
Да, мне здесь как раз и понравилось то, что в отличие от Милагрос, от Ива, от многих других персонажей, которые любят быть пассивными, такими, не знаю кем, размазнёй, в общем, они любят быть, Виктория тут занимает активную позицию и сама хочет отвечать за свои действия, за свои решения и в принципе, быть активным участником этого диалога и не стоять в стороне, пока там все само решится, а я пока тут в кустах спрячусь и подожду. Поэтому, ну, мне как раз это и понравилось. Ну и тут-то Анна после всего призналась, что она, оказывается, никуда не едет, потому что ей вообще не интересен дизайн. И она просто хотела поддержать Викторию и не хотела, чтобы та жалела о том, что потеряла вот такую возможность. И на самом деле она должна лететь в Париж, потому что ни себя не простит, ни Рокки не простит. Но Виктория так немного разозлилась, конечно, на Анну за все эти выдумки.
Ну так что, парижский Хогвартс ошибся со своим письмом, да?
Да, Луиса ошиблась со своей стипендией. Ну и с другой стороны, конечно, странно, что Виктория не знала о том, что ее подруге не интересен дизайн, но это уже такое опять какие-то недочеты сценаристов. Но это, например, если бы ты мне сказала завтра, что ты едешь в Париж учиться на хирурга, например, или еще хуже, на нейрохирурга, я бы рассмеялась тебе в лицо и сказала: ха-ха-ха, Таня, 1 апреля еще не скоро.
А вдруг? Ладно, дальше двигаемся по нашему сценарию. Глория сказала Рокки, что Виктория хочет с ним увидеться, и Рокки почему-то подумал, что она передумала насчет их второй свадьбы. Пришел к ней навстречу в кабинет и сказал ей, что все знает. Виктория подумала, в свою очередь, что он знает о ее поездке в Париж, и спросила, как он к этому относится. Рокки ответил, что, конечно же, замечательно, думая о свадьбе. И Виктория обрадовалась, стала утешать его, что время очень быстро пролетит, и они снова встретятся. А Рокки не понял, о чем она. Виктория сказала, что, ну, то время, которое она проведет в Париже. Так что такой вот нежданчик для Рокки, он обнадежился, а тут такая подстава.
Да, и мы даже не узнали, что там у него за реакция была, потому что уже в следующей сцене нам показали Луису, которая была очень рада тому, что Виктория летит в Париж, и рассказывала ей, что там будет и шопинг, и новые знакомства, и, может быть, она даже встретит представителя европейской знати. Но Виктория напомнила ей, что она вообще-то замужем, и не собирается она ни с кем там встречаться. А Луиса, в свою очередь, попросила ее не напоминать об этом, и все-таки предположила, что Виктория может остаться в Париже навсегда, на что Виктория ответила, что нет, спасибо. И в этот момент как раз пришла Милагрос в кабинет, и она хотела пообщаться с Викторией о чем-то серьезном. А когда Луиса ушла, то та вообще так прям чуть ли не напала на нее с допросами о том, зачем она так поступает с Рокки. Ну, я думала, что здесь вставят, конечно же, всю эту билиберду о том, что нельзя уезжать из особняка, и что вот родственные души и все такое. Но нет, я не знаю. Мне кажется, они не могли просто это не отснять, просто почему-то это вырезали. Ну, я в этом уверена. Виктория просто объяснила Милагрос, что она всегда хотела учиться в Париже и попросила понять и принять вот это решение. Ну, и Милагрос здесь ответила, что она всегда сможет на нее положиться, и даже не стала ей читать лекции, что очень странно.
Угу. Я, кстати, тоже удивилась, так что полуплюс Милагрос. Ну а дальше мы уже видим, как Виктория собрала вещи, каких-то два небольших чемоданчика, и попрощалась с Луисой. Та сказала, что она приедет в гости, но провожать в аэропорт не поедет, потому что она не любит прощаний. Что-то уже такое было, да?
Да, мне кажется, Виктория-то должна была еще до этого уехать раньше. И Луиса прощалась с ней дома. А потом что-то случилось с чьим-то родственником, и Виктория вернулась.
Угу, точно-точно было такое. Смотри, как они придерживаются линии. Ну и как раз пришла после этого Анхелика, тоже пожелала удачи, сказала помнить, что здесь остается тот, кто любит Викторию. Почему тот? Ну, по идее, в этом доме остается много людей, которые любят Викторию. Ну, а позже Виктория еще и попрощалась с Бернардом в коридоре. А последним она пошла прощаться с Рокки. Тот сказал, что хотел отвезти ее в аэропорт, но Феде настоял, чтобы он сам это сделал. Виктория сказала да-да-да, но так будет лучше. А Рокки пожелал ей удачи и сказал, что это было очень любезно с ее стороны, что она попрощалась, ведь она так спешит в Париж. Виктория не отреагировала на этот маленький выпад и сказала, что ей его будет не хватать. И Рокки спросил, счастлива ли она. Та ответила, что нет. Он не понял, почему тогда она улетает. Виктория ответила, что так надо. Ну, а Рокки пообещал ее ждать. Вот так вот, конец.
Да, быстро так Викторию списали. Но мне... Все-таки понравилось, что она не реагировала никак на эти выпады и вправду со стороны Рокки, потому что так начиналось это прощание довольно непонятно. Ну и потом хотя бы вот закончилось на такой нормальной, скажем, но грустной ноте. Ну и все вот эти вещи, ой, почему ты улетаешь, что так любезно было попрощаться с твоей стороны, ну, они звучат как... от 12-летнего мальчика. Почему улетаешь? Потому что можно, оказывается, из этого особняка улететь и строить свою жизнь, и развиваться, и не сидеть у бассейна, что она делала на протяжении вот всех этих серий. И, наверное, это будет для нее лучше, чем продолжать сидеть у бассейна.
Да, я согласна. Ну и переходим на нашу третью линию, в которой Лина... пришел к Феде, чтобы попросить его взять ее обратно на работу. Объяснила ему, что семейная жизнь у нее не сложилась. Она вернулась, и теперь ей нужно на что-то жить до развода. А потом она получит половину денег Бобби.
Удачно замуж вышла.
Да. И сказала также, что очень скучала по Феде, и тому это понравилось, такой комплиментик. Он в ответ ей отсыпал, что он не мог забыть ее фигуру. Ох. Отношения работодателя и подчиненного, да? Ну и в конце концов разрешил ей остаться работать в доме, но зарплата ее будет меньше на 25%. Лину это огорчило, но она все равно согласилась на эту позицию. Ну а Рамон, в свою очередь, пошел пересказывать Сокоро историю про Лину, про ее расставание с Бобби. А Сокоро не понимала, почему же она никому не призналась, никому не рассказала. Рамон сказал, что она считает, что она никому не нужна и что ее не поймут. И Сокоро стало ее очень жаль.
Да, но тут непонятно, вправду, почему Лина... так именно посчитала. Мне казалось, что ей просто стыдно, потому что брак не удался, а не потому что она вот никому не нужна. Ну, какая-то такая аргументация была не совсем в тему. Ну, а позже уже Милагрос и Глория поинтересовались у Лины, когда та планирует вернуться в Испанию. А Лина ответила, что через пару дней. Но потом уже Милагрос и Глория ответили, что «слушай, давай, колись, почему ты нам правду не расскажешь?» Лине стало очень неловко, те ее стали утешать и говорить, что иногда все получается не так, как ты себе представляешь. Ну, а Лина ответила, что это не то, что я там себе не представляла, это было гораздо хуже, это был просто какой-то кошмар. Ну и, в общем, Бобби нам тут рисуют вообще-вообще плохим каким-то человеком.
Но, может, мы узнаем подробности попозже. А пока переходим на нашу четвертую линию, в которой Феде встретился с Репети в офисе и спросил, есть ли у него шансы победить в конкурсе. Репети сказал, что конечно. И пришла Андреа, сказала, что Иву внизу на проходной. И спросила, можно ли его впускать. Это президент фирмы?
Непонятно. Нам все больше и больше каких-то непонятных деталей открывается с каждой серии. Ну, наверное, там все серьезно. Никого нельзя пропускать.
Да, ну и Репети это тоже удивило. Он не мог понять, почему члену совета директоров нужен какой-то пропуск. Феде сказал ему помолчать и разрешил Андреа пропустить его наверх. Пришел его с тем вот проектом, наверное, тем, над которым вот это он сидел и ночами там работал. И всем он понравился, они были довольны. И пришли к выводу, что нет ничего общего с оригиналом этого проекта.
Ну, и мы так опять же подозреваем, что оригинал был довольно хорошим, раз он должен был победить в конкурсе, а раз ничего общего с оригиналом, то это намекает на то, что, наверное, все плохо.
Да, да, странно. Ну, а Иво сказал, что хочет сделать расчеты, но уже на месте, после того, как получит адрес. Что? Как? То есть проект рисовался без адреса, без площади, без ландшафта, без ничего?
Ну да, Таня, он же должен был быть хуже, поэтому, наверное, все по плану. Ну и Иво со своими навыками архитектора, инженера, кто он там еще, тоже здесь оправдывает всю эту историю.
Ну, тоже такая глупость. Эти же вещи нужно брать в расчет. Ладно, но Фада сказал, что еще нужно выиграть конкурс. И только после этого, я так понимаю, Иво получит этот адрес. Иво ответил, что победа в кармане у Фады, потому что члены жюри — это родственники Репети. И сказал, что пока они не дадут ему адрес и не заплатят, чертежи побудут у него. Вот так вот, такой вот корпоративный шантаж.
Да, ну и родственники Репети здесь уже стали членами жюри. В общем, мне теперь непонятно, это все какая-то опять заварушка со стороны Репети, и он там что-то хотел заработать. Потому что изначально это все рисовалось, словно это какой-то конкурент, и Репети не связан с ним. Ну, да, они почему-то над вот этими линиями так работают, что перемудрили их уже в 100 раз. А над теми линиями, над которыми вправду нужно поработать, они совершенно не трудятся. И непонятно, почему так. Ну, ладно, переходим на 5-ю линию. В которой Иво встретился с каким-то своим другом-актером. Вот мы думали, что у него нет друзей, а теперь появился. И этот друг-актер, наверное, состоит в том профсоюзе актеров, откуда Дамиан брал своих друзей-актеров. Иво поинтересовался у него, как обстоят его дела, а тот в ответ поинтересовался, видела ли Иво его фото в различных журналах, ну, типа персоны, наверное. Иво сказал, что нет, на что друг ответил, что ну вот, это потому что я так и не стал той самой известной персоной. Вот и поэтому. В общем, самоирония у него на хорошем уровне. Иво попросил тогда этого друга помочь ему с девушкой. Сказал, что хочет с ней запереться в комнате, и для этого ему нужен врач. На месте друга я бы сразу же ушла, но друг остался. И Иво там рассказал ему в деталях о своем плане. А потом пошел домой и попросил помощи у Берни. И тоже ему рассказал о чем-то, о чем нам не рассказали, что там за детали. Мы, в общем, не знаем, что там к чему. Ну а позже Берни уже нашел Милагрос и попросил ее убрать в комнате Иво, потому что Лина заболела и некому ее подменить. Милагрос сначала не хотела, но потом все-таки согласилась, пошла убирать. Тут же прибежал Иво, попросил Берни отдать ему все ключи от своей комнаты. Окей. И вызвать врача. Потом отправился к себе в комнату и сказал Милагрос, что сегодня он ночует здесь. Милагрос никак не отреагировала, но ответила, чтобы он выметался, потому что она сейчас убирает, и потом он уже может прийти, когда она закончит. Иво сказал, что нельзя выходить из комнаты, потому что Лина заболела, и все должны сидеть по комнатам, пока не придет врач. А Милагрос с улыбкой тогда ответила нам, что она влипла.
А почему она улыбалась?
Не знаю, наверное, ей нравится идея карантина. Я без понятия, почему она так улыбалась, почему ей это все так понравилось. Не знаю.
Ну а позже уже пришел сам врач, который хотел увидеться с Иво. Берни провел его к комнате. Андрея это все услышала, подумала, что что-то не так, и пошла за ним. Но доктор не разрешил ей зайти в комнату, потому что она может заразиться. Потому что якобы уже Иво и Мелагрос больны, они там уже сидят на этом самом карантине. Андрея разозлилась и пригрозила Берни, что он пожалеет за то, что он вот так вот помогает Иво и Мелагрос там вот закрываться. Ну а сам доктор сказал Иво и Мелагрос, что источник инфекции находится в этой комнате. Пациент Зиро.
Я думала, что пациент Зиро это Лина.
Ну вот, только что 3 секунды назад сказали, что все пошло от Лины в этой их фантастической истории.
Ну и ладно, отбросим всю тупость, дурость и глупость этой линии, но... Если мы все-таки смотрим на этот план и как он должен был развиваться, то есть какая-то логика в том, чтобы говорить Мелагрос, что вот за дверью этой комнаты страшная эпидемия и чума, и все там превратились в зомби, и нам нельзя выходить. А Андреа, которая хочет попасть в эту же комнату, говорить обратное, что вот за дверью, которая ведет в комнату, эпидемия, чума и зомби, и ты превратишься в зомби, если ты туда попадешь. То есть здесь это все еще работает. Но потом говорить Мелагрос уже обратное, что ты, ну, или она, или Иво источник инфекции, ну, а если это инфекция, то, в принципе, вы уже оба можете заразиться. Странно, потому что, ну, тогда зачем сидеть по комнатам? Если Лина уже заразилась, и они заразились. По крайней мере, они все могут сидеть в одной комнате теперь.
Да, тут с логикой, как всегда, какие-то проблемы. Ну, доктор продолжил развивать эту историю, сказал, что болячка страшная, может быть эпидемия, и им необходим карантин. Мелагрос не знала, что означает карантин, и подумала, что это что-то связанное с климаксом. Да. Ну, а доктор ответил, что... Им нельзя выходить из комнаты на протяжении 40 дней. Кстати, оригинальный карантин, само слово карантин пошло от итальянского слова там 40-дневник, как-то так. В общем, действительно, первый карантин был в 40 дней. Так что доктор что-то знает. Ну, а Мелагрос испугалась, что теперь Иво до нее доберется. Непонятно, она испугалась или нет. Смотрела в камеру. Мы не могли считать ее сигнал.
Ну, да. В одной серии 2 изоляции — это уж слишком, если не сказать больше. Это такой мой краткий анализ и отзыв всей этой истории.
Да, это одна из самых таких фантастических линий в этом сериале, мне кажется. Ну ладно, уже подходим к концу, к нашей последней линии. Она у нас отчим Муко, который объявил Гори, что снял квартиру. Таня понимает, как, ведь у него нет денег.
Похвалила.
Да. Это как? Я у тебя все деньги забрала. На что ты ее снял? Тот ответил, что арендодатель сделал скидку, потому что Чемуко снял аж 2 квартиры. Гурия подумала, что он дурак, но Чемуко ответил, что вторую квартиру сняли для Рамона. Вся кухня была в шоке, Гурия не поняла, чем Рамону не нравится особняк.
Тем, что здесь карантин, и скоро доберется болезнь до всех.
Да. Ну, а Чемуко сказал, что ну как, нет, конечно же, особняк ему нравится. Как он кому-то может не нравиться? Но, наверное, его жена захочет переехать. И Сокуру, которая там тоже присутствовала, поинтересовалась, кто же эта жена, и подошел Рамон и сказал, что, конечно же, это ты. Сокуру впала в маленькую панику, но Горе и Мелагрос стали ее уговаривать, сказали, что это классно, будут 2 свадьбы, ну, у Горе и Чемуко, и у Сокуру и Рамона. И Сокуру непонятно, как там отреагировала, но вроде бы согласилась.
Угу. Ну, так значит, скоро будут у нас опять какие-то свадебные церемоний, потому что их будет две. Я, честно говоря, не помню, как это все проходило, где это было, когда. Так что будем ждать.
Да, мне кажется, это будет в один день, но, возможно, я не права. Ну ладно, закончили с этим, переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Виктория герой, потому что Виктория решила развиваться, двигаться вперед, и несмотря на то, что это решение далось ей нелегко, и несмотря на все там осуждающие взгляды от Мелагрос и Рокки, она все-таки решила ехать учиться. И, может быть, если вместо меня здесь сидела какая-то 12-летняя девочка, она бы говорила по-другому, что Виктория дурочка, и как так можно бросать свою любовь? Ну, в общем, все то, что ей Мелагрос хотела там наговорить, ну, и Рокки тоже, наверное. Но, с другой стороны, я на это как смотрю? Мне понятно, почему такие люди или такие персонажи, как Рокки и Мелагрос, не понимают Викторию, никогда не поймут, потому что у них нет цели в жизни. Ну ладно, там Рокки, может быть, у него какие-то более или менее еще бизнес-идеи были, там, не знаю, 70 на 30, мошеннические нет. Но у Мелагрос-то она и вправду в последнее время занимается совершенно ничем, и только жалуется, что, ой, прислугой мне работать не дают, или я буду работать прислугой только тогда, когда я хочу насолить Луисе, а так я по жизни заниматься ничем не буду, и никем я себя не вижу. Ну и тогда понятно, что тебе непонятно, что вот другой человек может на что-то решиться, вот такое вот страшное, куда-то уехать, чем-то заниматься там за границей, учиться. О, нет-нет-нет. А да еще и бросить свою вечную любовь. Но словно Виктория купила билет в одну сторону, даже не на Марс, а, не знаю, на Плутон на какой-то. Мне кажется, что можно спокойно приехать. Так же, как и Луиса обещала Виктории приезжать к ней в гости, так и Рокки может пообещать. И билет на самолет стоит не так уж и дорого. Можно сэкономить и не устраивать вечер Золушки для Мелагрос, а потратить это все на билет.
Да, я абсолютно поддерживаю эту номинацию. Виктория здесь молодец, мы всегда это поддерживаем. Это единственный, мне кажется, человек в этом сериале, который поехал куда-то учиться, что, конечно, не может не быть плюсом. Но я все же записала в герои Чемуко, который тоже стремится вырваться из этого особняка. Он даже тоже накопил каких-то денежек и даже снял себе квартиру. Вот человек смотрит в будущее, вперед. У человека тоже есть какие-то цели. И, конечно же, это плюс один. Ну и после героев мы, конечно же, переходим к злодеям. Кто он у тебя?
Я продолжаю в злодеи записывать Анхелику, потому что, как и в прошлой линии, в этой это все началось с ее таких манипуляций, и она там рассказывала, что «Ой, бабник не бабник, но главное, что ты его любишь», ну или намекала на это своими вопросами. Ну, тебе человек говорит, что «Вот, какой ужасный у тебя внук твой не внук, а ты это все пропускаешь мимо ушей и концентрируешься на каких-то деструктивных вещах, которые уже на твоем опыте привели к ничему. И ты продолжаешь это делать, я не понимаю, зачем».
Ну и в очередной раз она проводит эти воспитательные работы именно с Мелагрос, что это проблема в ней. Вот она по какой-то причине его отталкивает, вот она мутит воду в этих отношениях, значит, ей нужно завязывать глаза, значит, с ней нужно проводить эту интервенцию. Но она не проводит таких интервенций со своим любимым внуком-невнуком. То есть проблема в этом же так называемом бабничестве, да? А чё ж ты с ним не говоришь?
Да, здесь явно какая-то односторонняя, ну, это не работа, это односторонняя манипуляция. Ну ладно, давай от моих злодеев переходить к твоим. Кто он у тебя?
Я записала Анну за то, что она обманула свою подругу, которая ей как вроде бы доверяла, и немного ей проманипулировала, несмотря на то, что мы поддерживаем Викторию во всех ее начинаниях, но тем не менее работа Анны, особенно в сотрудничестве с Луисой, не может быть оценена хорошо. Ну ладно, дальше у нас дураки. Кто у тебя дурак?
У меня два дурака, это Ива и Милагрос, потому что опять-опять, как и во многих других случаях, они придумывают для себя какие-то непонятные фантастические сценарии, в которых им нужно изолироваться от общества, чтобы якобы научиться быть вместе, сожительствовать, сосуществовать, потому что в реальной жизни они этого делать не могут, поэтому у нас здесь... Две истории было. Одна с помощью Анхелики и с вот этой пьянкой-непьянкой, а вторая с помощью доктора фальшивого и карантина. Ну, то есть вы понимаете, что в обычных жизненных условиях вы никак не можете работать вместе, несмотря на то, что вы такие родственные души. Ой-ой-ой. И вам нужно для этого создать тюрьму. И тогда, может быть, вы сможете жить вместе сколько? 3 часа? 2 дня? 3 недели? Я не знаю, как долго это продлится.
Тем более, мне кажется, что это может дать противоположный результат. Вон, люди жалуются, сидят на карантине и жалуются на то, что им уже надоели там свои партнеры, свои дети и даже котики. Все им надоело. Я тоже записала Иву. Мне тоже непонятно, как та проблема, которая была озвучена, а именно его измены, могут решиться в изоляции. То есть его решение не проработать эти вещи, объясниться, я не знаю, что там нужно сделать в таком случае, а просто изолироваться в комнате для чего-то. Непонятно для чего. Ладно, закончили с номинациями, переходим к мистеру Морковке. Что у нас сегодня?
3 морковочки за пьянку.
Угу. И тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Вики уезжает в Париж, потому что у нее нет собственной комнаты.
Мне кажется, отличная причина.
Да, я согласна. Она разозлилась и решила, все, пора заканчивать этот беспредел.
Но мы всегда зазываем всех уезжать с общежития, если у вас есть возможность.
Комментарий второй. После Ибицы можно было закончить сериал. У главных героев любовь, тайн не осталось. Лучше меньше серий, чем еще лишних 70 ни о чем. Раньше на перемотке смотрела танцы. Рокки, Рамон, Пеппа, Чамука. Но всегда смотрела пару Федерико и Дамиан. Потрясающая игра актеров и юмор. Но теперь их в сериале нет. Пары Вики и Рокки тоже нет. Мне они нравились больше Ива с Милагрос. Их все чаще и чаще тоже перематываю. Одно и то же надоело. 15 минут на серию. Понятно, что бюджет ограничен, и поэтому тусят все в одной квартире. Но при этом и Италия, Барилочи, Ибица. Хотя могли бы и без этих курортов обойтись. Для сюжета они вообще не несли никакой смысловой нагрузки. Ива опять с Андре? Такой бред. После всего, что было. Лучше бы после отъезда Лины взяли из агентства горничную, и только бы Милагрос увидела с ней Ива, начала бы снова за ним бегать. Горничная могла бы уйти, как слили архитектора, или бы познакомилась с Фабрицио, и он ее забрал. Тем самым очень скучный персонаж логичным образом исчез.
Мы уже много из этих моментов обсуждали в этом подкасте. Я практически совсем согласна. Единственное, что я бы, наверное, не хотела бы, чтобы ввели очередную какую-то женщину как преграду между Ивой и Милагрос, потому что, ну, это по кругу. Это все то же самое, только в 5-й раз. Я уже неоднократно говорила, что было бы интереснее, если бы они ввели парня для Милагрос, который не был бы богатым, возможно, парня из того же монастыря, который придерживался таких же, ну, католических каких-то религиозных взглядов, который бы не напоминал ей про постель, на которую она реагирует как на красную тряпку, и, в общем, выражал к ней то уважение, которое она хочет видеть в его, но в то же время, в конце концов, она по какой-то там причине, да, опять вернулась к Киеву. То есть даже тот факт, что тот парень придерживается таких же взглядов, как она, не склонили ее в его сторону. Потому что все, что мы видели в этом сериале, это однотипные парни, все богатые. И, ну, это как-то странно, это не вписывается в эту парадигму, что Милагрос против богачей. Потому что она только с богачами и встречается. Что, она не может действительно найти парня из своего приюта, там что, мальчика вообще не было?
Ну, а может быть, ее эти мальчики все и не интересуют, Таня, кто знает. Ну, а ты что, это очень смелый шаг для сценаристов, они не могли на такое отважиться, потому что, ну, как же, запороть репутацию самой Милагрос, которую они видят почему-то такой идеальной. Непонятно почему, она у нас в злодеях, наверное, больше всех была. Ну, а я вот думаю, там парни, не парни, Барилочи, Ибица, вот это вот все. Мне просто кажется, что если бы даже смена локации, смена деятельности была хоть какая-то, ну, пойди ты, Милагрос, учиться, или пойди ты еще чем-то занимайся на какой-то работе, уже было бы немного интереснее. Там какой-то свой новый круг людей. И тут мне именно тоже не нравится вот эта изолированность. И вот эта вот концентрация на этом дурацком особняке. Потому что и вправду выглядит все, ну, настолько нереалистично, что просто смешно. Комментарий третий. Тупее Лины еще поискать. Уйти от богатого мужа, чтобы вернуться на работу служанки. Верх тупости.
Надо держаться за него до конца. Я бы по-другому сказала, вне зависимости от богатого мужа, очень странно возвращаться на эту работу, опять хвататься за нее мертвой хваткой, даже если эта работа будет платить тебе на 25% меньше, чем уже достаточно маленькая зарплата. Ради чего? Уже тебе судьба предоставила такой шанс, может, можно было бы попробовать себя на другой должности, в другом месте.
Да, ну и опять мы возвращаемся к тому, что особняк — это центр вселенной, и всех туда тянет, притягивает почему-то. И комментарий последний. Вики, но се деспиде де Иво.
Кстати, да, Вики не попрощалась с Иво. Она его не уважает. Интересно, да, что они это не вставили. И не попрощалась со своим папиком, с которым у него такая вот теплая, близкая связь. Что, наверное, говорит о том, как быстро они сворачивали ее роль в этом сериале, да?
Да. И хотя там Феде мелькал и рассказывал, что он ее везет в аэропорт, и она тоже говорила это все Рокки, но все-таки могли бы сделать эту сцену прощания, ну, там, отъехать, как они всегда делают, за два поворота и притвориться, что это типа где-то возле аэропорта, и попрощаться. В общем, и вправду это все непонятно, потому что Феде так ведь её любил, любимая дочь. А здесь даже это все не показали, как-то нелогично.
Мне кажется, снимали в разные дни с разными актерами. То есть та часть, которая снималась там в саду или на улице, там была одна группа актеров, та, что в павильоне, там была другая, и те, кто были в той локации, там, где Виктория, с теми и попрощались. Те, кто не были, остались за кадром.
Ну да, поэтому так и странно было, что она отдельно попрощалась с Бернардо вдруг. С родителями, ну или с Федо, по крайней мере, и с братом не попрощалась. Ну, ладно, на этом наши комментарии закончились, поэтому давай и выпуск заканчивать.
Давай, с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
И мне кажется, это... Так, я не могу сфразировать. Опять какие-то недочеты сценаристов. Просто я вот думаю, если бы ты мне вдруг сказала, что ты хочешь поехать учиться в Париже на какого-то... На кого ты могла бы учиться? Сейчас скажу. На какого-то тренера по футболу. Не, ну хотя футбол ты могла бы.
На филолога.
Ну да вообще прям такое, что ты ненавидишь. Это чего тебя прям типает? О, я знаю.